«Острый угол».
Друзья, в эфире радиостанция «Комсомольская правда», программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов, наша программа дискуссионная. Мы обсуждаем разные темы, это может быть экономика, социальная сфера, спорт, но самое главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. И есть сегодня тема, которую мы хотели бы обсудить, как союзному государству противостоять агрессии и прямым провокациям НАТО. И с нами сегодня в эфире Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук. Александр Иванович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Литовкин. Виктор Николаевич, вас я также приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, я хотел бы начать с цитаты, которую в субботнем интервью недавнем произнес. Большое было интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. И новость после этого интервью вышла следующая. Беларусь помогает России снарядами, потому что государства являются союзниками. И Александр Григорьевич сказал, нас на Западе украинцы в том числе упрекают. Вы помогаете России. А почему мы не должны помогать? Вот у меня вопрос первый к Александру Ивановичу. Александр Иванович, весь коллективный Запад помогает Украине поставками вооружения, деньгами, и это воспринимается на том же Западе абсолютно нормально. Но стоит вот появиться новости, Беларусь помогает России. И тут же, а это другое. Ах, они агрессоры какие-то. Вот это вот двуличие. И самое главное, что это двуличие, оно же видно, оно не прикрыто, оно не замаскировано ничем. Откуда это все? И самое главное, как вот, ну что, люди не понимают, что ли, что это по сути одно и то же? Да, кто-то помогает России, кто-то помогает Украине.
Ну, я бы здесь сразу начал с того, что вот Украина не является союзником НАТО, а все НАТО ей помогает. А Россия и Беларусь находятся не только в военных союзнических отношениях, но и в союзном государстве. Вот здесь как раз вот с нашей стороны это другое. Поскольку безопасность союзного государства, она в любом случае требует участия двух партнеров, а не поодиночке. И, соответственно, в любой степени, в которой Беларусь может, особенно в инфраструктурном, военно-техническом сотрудничестве, здесь Беларусь всегда будет, в общем-то, и не то что помогать, а участвовать, взаимодействовать и координировать свои действия с Российской Федерацией. Ведь мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день следующим шагом НАТО будет по степени вот прохождения на новые этапы силы специальной военной операции, нам уже угрожает НАТО, что вот они зайдут на территорию Украины. Вот. Это имеет свои интересы там и Польша, особенно Польша. Это и Румыния, и Венгрия. И в данном случае здесь, опять же, в силу существования еще северной группировки ВСУ, здесь как раз военное союзничество с Российской Федерацией обеспечивает безопасность в том числе и Республики Беларусь. Поскольку, например, я только скажу две цифры. Группировка «Север» Украины насчитывает где-то порядка 115 тысяч военнослужащих, то, что находится возле украинско-белорусской границы. А все вооруженные силы Беларуси – это 50 тысяч военнослужащих. И, соответственно, в любом случае без применение региональной группировки войск сил, то, что находится на страже, скажем так, военной безопасности союзного государства, без этого не обойдется никак. От слова просто никак. И, соответственно, эти вещи и будут продолжаться.
Да, у меня к Виктору Николаевичу вопрос. Виктор Николаевич, ну, понятно, да, когда говорят про Россию, особенно про вторжение в Курскую область, те же самые иностранцы, здравомыслящие, начинают говорить про вот эту вот палку, которой все тыкают в русского медведя. Но мы уже видели избитые дроны над Белоруссией неделю назад. И, слушайте, но ладно, тыкать палкой в русского медведя, и русский медведь сейчас огрызается. А смысл еще и перетягивать или втягивать Беларусь во все это? Знаете, как говорилось, одним седалищем на двух лошадях очень сложно уехать. Зачем? И так уже два фронта, по сути, открыто. То есть зона СВО плюс вот вторжение в Курскую область, которую сейчас активно выдавливают обратно в Сумскую область украинских военнослужащих. Зачем еще, и тогда получается уже третий фронт, просто хотят во все это активно втянуть Беларусь, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что Беларусь не втянут. Если не будет откровенной агрессии в сторону Беларуси, да, провокации какие-то пограничные будут, но у Беларуси достаточно стойкое отношение к этим провокациям, она дает отпор и дальше не движется, потому что характер, как говорят в книгах Елены Семенова, нордически стойкий, да, вот, но это шутка такая, но это образ. Вот. Конечно, Белоруссию пытаются провоцировать, и мы знаем, что на границе Беларуси сосредоточены польские войска, американские войска, на границе Беларуси со стороны Литвы сосредоточены немецкие войска. Там, кстати, батальон немецкий заменяют на бригаду целую немецкую. Батальон – это 300-500 тысяч, 500 человек, а бригада – 4500 человек со всеми необходимыми причандалами, так скажем, да, танки, боевые машины, пехоты, артиллерия, инженерные войска и так далее и тому подобное. В общем, все, что может дивизия, только в сокращенном размере, до бригады, сокращено. Ну и вот мы слышали о количестве украинских войск на границе с Белоруссией, но я думаю, сейчас там гораздо меньше войск, потому что они вынуждены с границы Белоруссии перебраться войска в сторону Курска, в сторону Донбасса, в сторону Харькова, ЦУМ и так далее и тому подобное. Там, конечно, уменьшено, конечно. Но провокации, угрозы со стороны Украины в сторону Беларуси, безусловно, существуют. Вот. А это угрозы в сторону Беларуси, это угрозы в сторону России. Это Россия, Беларусь, это единое союзное государство. У нас военный союз заключен. Я уже не говорю, что Белоруссия член Организации договора коллективной безопасности. На территории Белоруссии есть российские войска, есть российские самолеты, есть российское ядерное оружие. Так что я думаю, что Белоруссия надежно защищена, конечно, но надо понимать, что первый удар, конечно, если будет нанесен в сторону Беларуси, он приведет к определенным потерям. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что Белоруссии не о чем беспокоиться. А что касается вот этого вашего замечания, что им все можно, а Белоруссии нельзя, но это ведь объясняется высокомерным отношением Запада ко всем славянским народам. Да? Они же и Украину сейчас используют в войне против России просто цинично и так презрительно к тому, что пусть Украина воюет до последнего украинца в интересах Соединенных Штатов. Об этом откровенно говорит сенатор Грин, который вот недавно был на Украине и благословлял украинцев умирать за интересы Соединенных Штатов. Так что здесь ничего удивительного нет. А то, что Белоруссия помогает России, ну, Россия помогает Беларуси, Белоруссия должна помогать России, это понятно. Уже Александр вам сказал, что мы союзники, это естественно для нас. А то, что они этим недовольны, ну, это ваши проблемы, ребята.
Ну да.
Вы устраиваете нам вот такие как бы конфликты, как в Курской области, да, или другие. Вот 8 лет обстреливали Донбасс, и вас это не волновало, а сейчас волнует, что Россия не одинока в борьбе против вот этого агрессивного и террористического Запада.
Понимаю, да. А у меня вопрос к Александру Ивановичу. Вот сейчас Виктор Николаевич сказал про нордический характер, а точнее говоря, про спокойствие и выдержку России и Беларуси. Александр Иванович, а вам не кажется, что это, сейчас попробую я очень аккуратно сказать, что вот эту выдержку на Западе, в Соединенных Штатах, воспринимают от России, от Беларуси за слабость? Дескать, ну, они что-то говорят. Говорит Путин, говорит Лукашенко, говорят министры обороны России и Беларуси. Но вот дальше разговоров это дело не идет. А значит, как я уже сказал, и русского медведя, и белорусского зубра можно не только тыкать палкой, а эту палку заострить, чтобы ему еще больнее было. Они ж терпеливые, они ж нордические. То есть наш характер воспринимают за слабость. Вам не кажется, Александр Иванович?
Ну, мы ж не воспринимаем их, скажем так, высказывания в сторону Беларуси и России о том, что вот то, что они будут делать, как-то за слабость, а ничего они пока еще не делают. Вопрос в другом, что... Знаете, они 4-5 статьи устава НАТО машут, а на самом деле ни разу ее не применили. И я боюсь, даже в случае, вот, например, польской агрессии, что вот как раз самая большая вероятность есть со стороны Польши, поскольку у панов, я скажу, может, уже грубо, но крыша едет и очень сильно едет. Они уже готовят операцию с привлечением так называемого полка Калиновского или белорусского добровольческого корпуса, как бы занять какую-то территорию и, скажем так, объявить о самопровозглашенном правительстве и помочь странам Запада стать у власти в Беларуси.
Друзья, сделаем небольшой перерыв в нашей передаче. Напоминаю, программа «Острый угол», и у нас сегодня в гостях Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук.
«Острый угол». «Острый угол».
Это продолжение программы «Острый угол». Как союзному государству противостоять агрессии и прямым провокациям НАТО? Это тема нашего сегодняшнего разговора. И в беседе принимают участие Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, и Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке. Александр Иванович, ну давайте продолжим разговор, тем более, что вы начали говорить о провокациях, которые делает Запад. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, это вот такие вот вещи, они происходят и будут происходить. А то, чтобы вот нас колебать в ту или иную линию, сторону, что вот мы чуть что там ответим, да, чуть что, ну, тут президент прямо сказал, да, ну, на мелкие провокации, вот уже упомянули, что мелкие провокации мы можем там где-то как-то сгладить, или в любом случае хотя бы те же дроны уничтожать. То, что делается, в принципе, знаете, это вот был массовый запуск дронов и боевых. А разведывательные дроны практически круглосуточно ходят возле границы и часто залетают на территорию Беларуси. Они сбиваются. Сбиваются и РЭБом, и чисто огнем. И вопрос в том, что когда, где это что может произойти, это только один будет вариант. Жесткого огневого ответа. Жесткого огневого ответа. На этот счет есть... Вот опять же, президент Беларуси не зря в своем интервью упомянул, что есть планы оборонительные, но есть, но он сказал, но эти оборонительные планы можно легко переделать и в наступательные. В данном случае, опять же, он открестился от каких-то красных линий, он просто сказал, что тут есть вот те или иные шаги Украины, те или иные шаги Польши, чтобы Беларусь ответила уже огнем.
Александр Иванович, помните песню «Мы мирные люди, но наш бронепоезд»?
Бронепоезд.
Да,
уже не на запасном, вы знаете, не на запасном пути уже. Он стоит уже на боевых рельсах, и мы должны это понимать, что это положение, скажем так, не какое-то время, а это, я считаю, уже надолго. Это надолго, и, соответственно, запасных путей уже нет. Есть только один путь боевой.
Виктор Николаевич, о каком-то здравомыслии. Ну, вот мы про поляков говорим, да? Но, слушайте, казалось бы, ну вот вспомним, чем был... Ну, там были братья Качинские, которые периодически что-то говорили до тех пор, там, пока один не погиб, но второй оставшийся брат периодически, значит, в сторону России что-то говорил. Но при этом там господин Дуда до начала специальной военной операции о нем большинство и не знали. Откуда это все берется? С чего бы вдруг? С чего вдруг такая агрессия? Потому что каждый хочет оставить свой след в истории, получить свои 15 минут славы. Макрон, этот самый белый голубь мира, сначала голубь мира, потом ястреб войны, Олаф Шольц и прочие, прочие, прочие. Почему они так себя ведут? И самое главное, что то, что они говорят, это не касается ни поляков, родных для них, ни немцев, ни французов. Это касается именно России, Беларуси, Украины. Поведение анализируется каким-либо образом?
Ну, почему поляки так себя ведут, это не секрет. Это называю, я ее называю комплексом шляхетской неполноценности. Они никогда не могут нам простить того, что в 1612 году мы дали им пинка под зад, и они не сумели посадить на российский престол польского короля. Вот. И они до сих пор это помнят и об этом знают. И я привожу иногда в качестве примера историю 18-го года, когда у нас был чемпионат мира по футболу. Вы помните, когда это было такое красочное фестивальное действие на Красной площади, улица Никольская, ну, вообще Манежная площадь, где иностранные делегации в разных национальных костюмах и так далее играли на гитарах, танцевали, обнимались и так далее и тому подобное. Это был целый такой праздник футбола, братания и так далее. Так вот, я запомнил, на Красной площади плясали польские фанаты, футбольные болельщики, и орали: «Мы опять в Москве, мы опять в Кремле! Ура!» и так далее и тому подобное. Это мне врезалось в память на всю оставшуюся жизнь. Поэтому я понимаю, почему поляки такие как бы задиристые, почему они вот так себя ведут. Но, с другой стороны, я опять помню, что когда украинская ракета залетела на территорию Польши и погибло два польских христианина, там то ли тракториста, то ли просто христианина. Вот, и когда Зеленский закричал, что это была русская ракета, Дуда тут же подхватил: русская ракета, Байден где-то в Юго-Восточной Азии в это время находился, сказал: нет, это украинская ракета. Дуда тут же переоделся в воздухе, переобулся и сказал, что это украинская ракета. До сих пор Зеленский утверждает, что это была русская ракета. Но почему так случилось? Да потому что Байден и НАТО в лице Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, до сих пор еще пока остающиеся последние месяцы и последние дни, они страшно боятся конфликта с ракетно-ядерной державой, такой, какой является Россия. И поляки, которые подгавкивают: «Ай, моська знать, она сильна, что лает на слона». И немцы, и французы, они могут говорить все, что угодно, но я уверен, что они не решатся напасть ни на Белоруссию, ни на Россию. У нас твердо сказано, что как только вы пересечете границу Белоруссии, это сказал Александр Григорьевич Лукашенко, вы получите по полной мере удар по себе. Да, и это может быть ядерный удар. Когда нас тут спрашивают, применим ли мы ядерное оружие на Украине, я всегда говорю: никогда. Потому что Украина хоть и одурманенная, хоть и оболваненная, но это наша родная сестра. А для поляков нам ядерного боеголовок не жалко. И они догадываются об этом. Поэтому, да, они будут гавкать из-под забора, они будут все что угодно провоцировать нас, но я уверен, что они остерегутся нападать на наши страны. Как на Калининградскую область, как так и на Белоруссию. И, конечно, это мои слова не означают, что мы должны как бы лопухнуться и ничего не предпринимать для своей защиты, для своей обороны. Нет, конечно. Мы должны внимательно следить и быть бдительными, чтобы дать отпор, и чтобы они понимали, что их ждет, если они переступят через, ну, красная линия, уже как бы надоело это слово, на границу Белоруссии, да, или на границу Российской Федерации. Они получат свое, безусловно. И они должны об этом помнить каждый день, каждую минуту и каждую секунду. И мы должны это им демонстрировать. Ну, как демонстрировать, я бы не хотел подсказывать нашему руководству, но надо проявлять решительность и, конечно, бить по тем больным местам, по которым они существуют. И думать о том, чтобы эти больные места были медийно значимы, как украинцы наносят по нам удар по медийно значимым местам и потом трезвонят на весь мир, какие они герои, да, герои по-украински. Вот. Но мы должны тоже это делать и не стесняться. К сожалению, у нас некоторые начальники или боятся ответственности за подобные действия, или, мягко говоря, стесняются, что, на мой взгляд, недопустимо.
Александр Иванович, финальный вопрос, буквально на минутку. Ну что, такое ощущение, что мы сейчас, если говорим про союзные государства и про взаимоотношения со странами Запада, со странами НАТО, находимся, говоря шахматным термином, в патовой ситуации. То есть не то чтобы ходить некуда, но каждый следующий ход может привести, ну, к обострению. Поэтому вот такая патовая ситуация сейчас с обвинениями со стороны Запада, с санкциями, с продолжающейся операцией специальной военной со стороны России. Перспективы какие вы видите, ну, по крайней мере, до конца года? Вот на минутку, пожалуйста, Александр Иванович.
Ну, знаете, я первое бы хотел сказать, вот чем мы с вами занимаемся, надо расширять свой контент в своем информационном поле, вот, развивать свои информационные кампании, применять, опять же, свои односторонние ограничительные меры по отношению к потенциальному агрессору и обязательно проводить на постоянной основе политизацию международных организаций, чтобы сбить вот эту натоцентричную модель безопасности в Европе. И в данном случае, я считаю, на сегодняшний день очень хорошие площадки предоставляются в плане БРИКС, ШОС, ОДКБ. Показывать и свою состоятельность, свои возможности, и в то же время показывать свою решительность. Что при такой-то ситуации мы поступим так-то и не шаг назад. Вот в данном случае, вот это в этом общем, и боеготовность, постоянная боеготовность сил и средств, в том числе и стратегических, и тактического ядерного оружия, она позволит все-таки держать вот эти агрессивные звуки с Запада и умерить пыл панских голов. Особенно вот панство польское на сегодняшний день, оно настолько поражено русофобством, что у них, мне кажется, если вот, как они говорят, утром сегодня ничего плохого про Россию не прочитал, то день как-то не удался. И это мы должны прекрасно понимать. Работать в информационном поле и увеличивать свой контент. Обязательно.
Ну что ж, друзья, будем, как говорится, смотреть, как дальше будет Запад поступать, какие ответные меры будет союзное государство предпринимать. А с нами сегодня в эфире был военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин и военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский. Виктор Николаевич, Александр Иванович, спасибо большое за разговор.
Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо. Удачи.
«Острый угол». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.